Верно ли, что роль партии «Наш Дом Израиль», за которую голосуют преимущественно выходцы из стран бывшего Советского Союза, была самой главной, центральной в возникшем кризисе?
Это, несомненно, так. Удивительная для Израиля ситуация, потому что партия Беньямина Нетаньяху, Ликуд, выиграла выборы, получила хороший результат, 35 мест в Кнессете. Другие правые и религиозные партии получили еще 30 мест. И вместе получилось, что у, скажем так, правого сектора 65 мест из 120, включая 5 мест русской партии. То есть больше половины. Идеальная ситуация для формирования правящей коалиции. Но достаточно неожиданно произошло то, что произошло. Фактически Либерман стал человеком, который торпедировал результаты этих выборов и, наверное, лично Нетаньяху, потому что он нанес, конечно, Нетаньяху огромный ущерб вот этим своим решением.
Глядя на нынешнее столкновение религиозных и светских политиков в Израиле, можно ли предположить, что существует некая угроза превращения этой страны в то, что называется государство Галахи, то есть в религиозное государство, о чем, собственно, говорят критики Нетаньяху?
То, что произошло сейчас, вот эти выборы, победа правых, а затем распад этой коалиции и новые выборы, это демонстрирует как силу израильских правых, так и их слабость одновременно. Потому что израильские правые во многом побеждали в последние годы за счет просто демографического перевеса. Есть большие достаточно группы населения, которые традиционно голосуют за свои партии, представляющие интересы их этноконфессиональных групп или общин. В этом смысле, конечно, очень усилилось влияние религиозных или ультраортодоксальных иудейских партий, потому что у них колоссальная рождаемость, у них в семьях по 7-8 детей, что нетипично для израильского общества. И их удельный вес в израильской политике постепенно растет. Есть и другие контингенты, секторы общества, которые связаны с другими религиозными еврейскими течениями, прежде всего поселенцы израильские на палестинских территориях. И получилось так, что вот на этих выборах только две ультраортодоксальные партии получили вместе 16 мест в Кнессете, превратившись, по сути дела, в третью силу. И они, конечно, стали выставлять свои условия, главное из которых – это отсрочка для призыва в израильскую армию. Молодежи именно из религиозных семей. Кроме того, они хотели за счет государства увеличить финансирование религиозных школ и хотели преобразований в израильском законодательстве с целью усиления влияния религии в израильской общественной и политической жизни. Это связано с работами в субботу, в священный еврейский день, который предполагалось жестко ограничить, и с рядом других вещей. В конечном счете, я думаю, что они, или по крайней мере многие из них, действительно хотели бы превращения Израиля в религиозное государство, какое-то подобие, может быть, Ирана, может быть, какое-то подобие Турции под властью Эрдогана. Но есть другой большой контингент, большая социальная группа, где много сторонников правых, много сторонников жесткой такой националистической политики в отношении арабов. Это выходцы из стран бывшего СССР, русскоязычные евреи. Они достаточно правые, но они в массе своей как раз наоборот светские. И партия Либермана, «Наш Дом Израиль», которая говорит, что она представляет их интересы, и действительно многие русскоязычные евреи голосуют за эту партию, они выступили достаточно решительно против вот этих мер. И тут есть еще и ошибка не только политическая, не только законодательная, но еще и финансовая. Потому что Либерман сказал, что он, во-первых, не понимает, почему для религиозных нужна какая-то отсрочка от армии, они должны служить в армии на общих основаниях, как он считает. И, во-вторых, в силу того, что среди русскоязычных много пенсионеров, его программа «Максимум» – это довольно решительное увеличение пенсионных выплат. То есть здесь еще и финансовый конфликт. Религиозные хотят увеличить государственные расходы на свои нужды, на свои программы, школы религиозные. А русскоязычные, скорее, заинтересованы в том, чтобы увеличить пенсии. И вот это столкновение тоже стало важной частью вот этого конфликта. Сейчас израильская пресса пишет, что Либерман даже превратился в такого лидера в общественном мнении, лидера тех, кто говорит о светском Израиле и противопоставляет его планам создания религиозного государства в Израиле.
Поскольку вы уже упомянули Иран и Турцию, а насколько рост влияния религии в израильском обществе, который все-таки идет, напоминает вот эти процессы, которые происходят в других мусульманских странах Ближнего Востока? Такие сравнения вообще уместны?
Существует довольно распространенная и, на мой взгляд, поверхностная точка зрения, что израильское общество, израильское государство – это что-то совершенно другое, что-то, что совершенно не похоже на другие ближневосточные страны. Это может быть отчасти так, а отчасти это совсем не так. Действительно, в Израиле происходят процессы, которые в чем-то сближают это общество с другими странами. За счет огромной рождаемости в религиозных семьях удельный вес этой общественной группы постепенно растет. Вот на нее работает в этом смысле демография. И, конечно, такие параллели уместны. И они уместны также и в другом, в том, что касается, ну, скажем так, политической роли Нетаньяху, потому что оппозиция говорит о том, что Беньямин Нетаньяху, возможно, хочет превратить Израиль в достаточно авторитарный режим. Это главная, пожалуй, тема критики этого человека со стороны оппозиции. И здесь можно тоже увидеть какие-то параллели с Турцией и Ираном. Я не буду утверждать, что это так, поскольку я не хочу в данном случае солидаризироваться ни с Нетаньяху, ни с оппозицией, но в израильском обществе существуют такие обвинения.
Беньямин Нетаньяху находится под следствием. Это как-то влияет на все его действия? Как может сложиться в будущем его судьба? То есть не превратится ли он после многих лет правления в этакого израильского Путина? Нет ли у него плана действительно править до конца жизни, превратив свою политику в такое дело личного выживания? О чем говорят опять-таки критики?
У него в этом смысле ситуация даже, наверное, хуже, чем у Путина, потому что против Путина никаких уголовных дел у нас сейчас тут в России не ведется. А против Нетаньяху ведется прокуратурой дело по трем криминальным эпизодам, причем уже на осень назначено первое судебное заседание. И в Израиле есть немало примеров того, как влиятельные в политике мэры больших городов подвергались уголовным преследованиям и садились в тюрьму. Нетаньяху уже очень немолодой человек, и ему совершенно не улыбается провести остаток дней в тюрьме. Поэтому борьба за власть – это в то же время борьба за его личное выживание. Вот не только политическое выживание, но в некотором смысле даже физическое. Он добивается, во-первых, принятия закона о депутатском иммунитете. То есть он депутат Кнессета, и он хочет, чтобы был принят закон, обеспечивающий неприкосновенность для судебных преследований депутатов Кнессета, израильского парламента. Но я думаю, что даже этого может быть недостаточно, потому что сегодня ты депутат, а завтра родная партия от тебя избавилась, потому что тебя подозревают в коррупции, и для партии ты стал не очень удобным человеком. Поэтому он, конечно, хочет стоять во главе израильского государства как можно дольше. И вот сейчас говорят, что Либерман ему нанес смертельный удар, потому что ведь даже если его партия выиграет выборы, он, возможно, не успеет принять закон о депутатском иммунитете до того, как начнутся судебные заседания. И это для него очень неприятная ситуация, потому что для него шансы попасть в тюрьму увеличиваются. И, конечно, сама по себе ситуация, когда ведущий политик страны явно борется за то, чтобы никогда не терять власть, потому что это для него просто опасно в личном плане, она тоже заставляет проводить определенные параллели с такими странами, как, например, Турция и Иран. Потому что здесь есть опасность перехода Израиля к авторитарному режиму. И об этой опасности довольно много говорит оппозиция.
Беньямин Нетаньяху за последние пару лет летал в Кремль к Владимиру Путину, ну или в Сочи, уже столько раз, что все потеряли уже этим визитом счет, наверное. Как нынешние перемены в Израиле и угроза потери власти Нетаньяху могут восприниматься в Кремле?
Я думаю, что это для Кремля не очень приятная ситуация. Нетаньяху, безусловно, научился находить с Кремлем общий язык. И вообще сейчас на Ближнем Востоке находится у власти то поколение политиков, которые, как мы можем видеть, это просто факты, достаточно пластичные, достаточно неплохо договариваются с Москвой о разных вещах. Это Эрдоган, это иранские руководители и это Нетаньяху. И может быть дело в том, что между этими людьми есть определенно что-то общее, потому что и Нетаньяху, и Эрдоган – и иранские руководители, они вот такие популисты, они считают себя сильными лидерами, призванными руководить нацией. Ну и действительно, в течение очень многих лет они этими нациями своими руководят. Они психологически понятны российскому руководству, но вот если произойдут какие-то перемены в израильской политике, если другие люди придут к власти, скажем так, это может создать определенные психологические проблемы, наверное, для переговоров. Может быть и политические проблемы, кто знает. Почему Нетаньяху и его партии, его близкие к нему люди уже 10 лет находятся у власти в Израиле? У Нетаньяху есть один очень серьезный аргумент, благодаря которому он удерживает власть. Это экономика. В Израиле уже 10 лет растет экономика. Она выросла примерно на 40%. Причем она растет за счет высокотехнологического сектора и экспорта оружия. Все это создает Израилю такие очень хорошие позиции, особенно на фоне его противостояния с Ираном и с другими государствами Ближнего Востока некоторыми. И многие люди просто голосуют за него потому, что какой бы он ни был, но экономика при нем растет. У этого израильского экономического чуда есть своя темная сторона. Это проблемы, связанные с социальным сектором, с медициной, здравоохранением, транспортом. Потому что в Израиле огромная плотность населения, быстро растущее население, и больницы не справляются с потоком больных. Школы, по оценке израильских аналитиков, находятся на очень плохом уровне. Примерно половина школ находится на уровне стран третьего мира, что вообще позор для высокоиндустриальной развитой страны. И если бы оппозиция сделала ставку на эти вещи, если бы она смогла убедить избирателей в том, что она будет серьезно развивать медицину, образование, может быть, она бы и выиграла. Но вот в прошлый раз они как-то не смогли убедить избирателей в том, что они будут делать на это ставку. Если им удастся это сделать в следующий раз, они могут победить.